В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему в Калужской области учителям понизили зарплату? Жители Самары намерены самостоятельно контролировать коммунальные тарифы. Жители Сосновского района Челябинской области не хотят, чтобы их землю загрязняли. Квартирный вопрос по-ессентукски. Это в первой части программы. Во второй. Псков. Небывалые проверки на дорогах. Саранск. Легко ли жить незрячим? Архангельск. Жертвы гололеда. Казань. Почему в Казани мусульмане носят арабскую одежду, а не татарскую? Сочи. Сибиряки и на юге остаются сибиряками. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Зарплата учителей и врачей в Жукове Калужской области в среднем сократилась на 2000 рублей. Местные власти отняли у них 25% надбавку за работу в сельской местности. История с сельской надбавкой уходит еще в середину 90-х. Местным властям тогда захотелось, чтобы поселок Жуково официально стал городом. Во-первых, престижнее, когда столица района город, а не село. Во-вторых, жалование у чиновников повысилось. А чтобы изменение статуса не ухудшило жизнь рядовых бюджетников, тогдашний глава района Василий Чурин издал постановление, по которому бюджетникам сохранялась 25% сельская надбавка к жалованию. Сохранялись им и коммунальные льготы, фактически бесплатное электричество и отопление. Так продолжалось более 10 лет, но в этом году местные власти решили вдруг отменить надбавку. Вышло постановление районной администрации, в нем объяснялось, что муниципальное образование вправе самостоятельно устанавливать дополнительные надбавки, либо отменять их, конец цитаты. Главным мотивом отмены звучало то, что район дотационный и денег в местном бюджете на выплату 25% надбавки не стало. Учительница химии Жуковской школы Екатерина Дмитриева очень недовольна снижением зарплаты.
Я мама троих детей, у меня трое детей. И, естественно, потеря даже той же тысячи для меня очень существенна. Работать приходится очень много. Вы знаете, работаешь на износ. Я практически раньше шести из школы не ухожу. Помимо этого, нужно к урокам приготовиться. Это дополнительный материал, это дополнительная работа не только в школе, но и дома.
Учительница начальных классов Светлана Бычкова не понимает, почему в телевизоре постоянно говорят о том, что бюджетникам повышают зарплату, когда в реальной жизни происходит наоборот.
Очень неприятно то, что говорят у нас с высоких трибун одно – повышение жизненного уровня, а получается, что повышение его мы не видим. Или лицемерят те, кто говорят, или идет дискредитация просто самой настоящей политики, которую проводит наше правительство. Потому что я по-другому это объяснить не могу. Самый настоящий цинизм.
Заместитель главы администрации Жуковского района Вячеслав Петров заверил, что на самом деле никакого сокращения зарплаты нет. Он сказал, отмена сельской надбавки перекрывается ростом зарплаты. Конец цитаты. Только обычные рядовые учителя этого перекрытия на себе не ощущают. В Жуковской школе средняя зарплата и без того была не слишком высока – 10 тысяч рублей. Теперь она 8 тысяч. Районный бюджет экономит на учителях целых 80 тысяч рублей в месяц. И битва за экономию на бюджетниках идет по всем фронтам. Кроме учителей, лишились сельской надбавки врачи из Жуковской центральной районной больницы. Врач-невролог Вера Грозова обратилась в суд и выиграла процесс. Суд обязал районную власть выплатить ей надбавку и отменил пресловутое постановление как незаконное. Да и районная прокуратура свою позицию обозначила четко. Меры социальной поддержки в случае изменения административно-территориального статуса муниципальных образований сохраняются. Конец цитаты. Тем не менее, районная власть упрямо стоит на своем. Ей удалось опротестовать решение по делу Грозовой в областном суде. Ей удалось выиграть процесс по делу медсестры Татьяны Черновой, которая добивалась возвращения коммунальных льгот. Как говорят преподаватели Жуковской школы искусств и библиотекари, им уже объявили о том, что и с них тоже снимут сельскую надбавку и коммунальные льготы с 1 января следующего года. Учительница Екатерина Дмитриева в будущее смотрит безрадостно.
Мы так уже, знаете, честно говоря, не ждем ничего лучшего для себя. Как любой русский человек, уже надеемся только на худшее. Каких-то радужных перспектив мы для себя не видим.
Правда, среди бюджетников города Жуково сейчас ходит обнадеживающий слух, что в ближайшие дни районные власти изменят свое решение, надбавки и льготы будут возвращены. Но никакого официального подтверждения этой информации нам получить не удалось. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. С 1 января в Самаре на 20% повысятся тарифы на содержание жилья. Тарифы на коммунальные услуги вырастут на 22%. Муниципалитеты сами будут определять, на сколько процентов повышать тарифы. Повышение на 20-22% – максимум, установленный государством с учетом инфляции. По мнению самарцев, тарифы на услуги ЖКХ должны быть более щадящими. Это особенно важно для собственников жилья, кто напрямую будет заключать договоры с поставщиками. Многие семьи просто не смогут платить за квартиру после январского повышения тарифов, говорит Олег Львов.
Я не вижу в этом вообще никакой возможности. Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да? А хочешь жить, значит, иди голодный.
Разуверившись в эффективности работы ЖЭУ, самарцы стали создавать товарищество собственников жилья. Сейчас в Самаре более 600 ТСЖ, рассказал председатель рабочей группы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виктор Часовских.
Самара, может быть, поспешила, может быть, после 1 января следовало провести эти конкурсы, но это уже их вопросы, и исходя из чего они исходили, то, что проводили эти конкурсы, я не знаю, не буду гадать.
Самарцы, проживающие в домах ТСЖ, опасаются, что им придется платить за тепло и газ больше, чем в среднем по городу. Чтобы избежать подобных нарушений, самарцы решили создать общественный совет для контроля за документами управляющих компаний, которые станут главными поставщиками услуг ЖКХ, говорит председатель, занимающийся правовыми вопросами создания товарищества собственников жилья Ассоциации «Право и свобода» Лев Курдюков.
При наличии грамотного населения это очень большой плюс. Но ввиду того, что грамотность юридически вообще абсолютно отсутствует, отсутствует контроль прокуратуры за соблюдением законов, отсутствует принципиальное следование базе законодательной со стороны судов. Поэтому сегодня в этой обстановке с неподготовленным населением это будет куча катастроф и прочих проблем.
Самарцы с недоверием относятся к созданию товариществ собственников жилья. С одной стороны, люди понимают, что товарищество – хорошая альтернатива ЖЭУ. Тем более, что работников для эксплуатации домов, слесарей, электриков, дворников станут нанимать сами жильцы на свои собственные деньги, а значит, качество работ должно стать лучше. С другой стороны, самарцы просто не верят, что товарищества собственников жилья, которые должны появиться с 1 января, будут работать эффективно в условиях всеобщей коррупции, говорит Татьяна Кузьмина.
Страшновато, могу сказать, что пойдет, не пойдет реформа. Люди очень неактивные, очень. 99% вообще не хотят разговаривать на эту тему. Поэтому, если 3-4 человека в доме собрались, они с такими трудностями сталкиваются, что просто страшно становится за нашу реформу ЖКХ. Это ведь только по телевизору показывают и в этих в листовочках пишут, что все хорошо. А ты возьмись куда-нибудь, если начинаешь пробивать, глухая стена и со стороны администрации.
У работников дома управления и ЖЭУ сложился стереотип, что они монополисты, обслуживающие жилые дома самарцев. Чиновники нередко препятствуют желанию жителей создать товарищество собственников жилья. Даже там, где проведены общие собрания и выбран способ управления, муниципалитеты отказываются передавать техническую документацию на дома. Вместо того, чтобы приступить к исполнению закона, начинают требовать гору подтверждающих документов для проверки правомочности общего собрания, присваивая себе функции правоохранительных органов, рассказал Лев Курдюков.
ТСЖ оформляются единицами. Ну, конечно, они по инерции создают препятствия не потому, что они видят в чем-то угрозу. А дело в том, что в России чиновничество сегодня такое, что оно фактически Россия уникальная страна. Россия взятки требует за соблюдение закона. Чиновники просто по инерции препятствуют любому движению со стороны населения. Ну, это просто прямое неисполнение закона, подписки и прочее, прочее. Перепутывание законов. То есть они начинают из одной статьи одно, из другой другое делать. Те люди сумеют организоваться, где у них хватит ума, надо делать. Но предварительно надо послать обязательно уведомление сегодня еще, обязательно в ЖКХ свое, где потребовать восстановление коммуникации общего значения, которое проходит в доме. Это канализация магистральная, водопровод магистральный, отопление. Очень много домов ведь прошло уже 40-летний срок. Так вот, надо сначала потребовать, чтобы восстановили все в норму, потому что даже потом при создании ЦСЖ или при переходе в управляющую компанию, если будет заявка сегодня на то, чтобы все провели в порядок, люди будут иметь юридическое право востребовать потом эти деньги на восстановление всего. Если же они этого не сделают, то их права будут, так сказать, закрыты, и больше они к этому не вернутся.
В январе в Самаре должна пройти объединительная конференция товариществ собственников жилья. Ее участники намерены обсудить механизм формирования единых для всех жилищных организаций Самары тарифов на услуги горячего водоснабжения и электроэнергии. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Жители Сосновского района Челябинской области обеспокоены деятельностью птицефабрики «Равис», председателем совета директоров которой является вице-губернатор Андрей Косилов. Помимо основного мясного производства, фабрика производит твердые и жидкие промышленные отходы. На килограмм куриного веса приходится 3 килограмма помета, являющегося сильнейшим ядом и концентратом опасных инфекций. Все тонны этих опасных веществ складируются в лесу, в непосредственной близости от жилья людей и воды, рассказывает Алексей Афанасьев, председатель общественной организации «Сосновцы против коррупции».
С тех пор, как птицефабрика «Сосновская», которая находится в Челябинской области, в Сосновском районе, конкретно в поселке Рощино, перешла в полное подчинение господину Косилову, как он сам постоянно заявляет, что он является председателем совета директоров данного учреждения, то есть бесхозяином, у нас стали твориться невообразимые вещи. Весь помет, производимый фабрикой, это многие тысячи килограммов куриного помета, стали выбрасываться непосредственно на природу, в болото, в леса, на луга, в водоемы, в частности в речку Зюзелга, что стало приносить природе непоправимый ущерб. Разразилась, будем говорить, экологическая катастрофа.
В сутки, по подсчетам Алексея Афанасьева, предприятие производит 1,5 тонны отходов. Птицефабрика складирует их неподалеку, а через прокопанные в лесу каналы и коллекторы неработающих очистных сооружений в конечном счете они сбрасываются в речку Зюзелгу, которая проходит через село Долгодеревенское и впадает в реку Миас, та в Исеть, а затем в Тобол. Согласно статистических данных Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Центральной районной больницы Сосновского района, только в прошлом году заболели гепатитом более 500 человек. Большинство из них – дети, которые инфицированы при купании в реке.
Люди, видя все это, которые живут непосредственно там, в душе возмущаются, но воспротивиться господину Косилову не могут. Поэтому мы организовали совет общественности, и от имени совета общественности начали поднимать этот вопрос, осознавая, что в природе наносится непоправимый ущерб. Прямо нужно сказать, что это экологическая катастрофа. На протяжении уже 7 лет все, что производится на птицефабрике, вот эти все некачественные отходы, все вывозится в леса. Хотя должны перерабатываться, есть на это все технологии, утилизироваться это и так далее, и даже использовать для птицефабрики, продаваться уже как готовое минеральное удобрение.
С течением времени ситуация обостряется, яд накапливается в экосистеме, проблема не решается. Все обращения сосновцев в правоохранительные органы долгое время заканчивались молчанием со стороны последних, говорит Алексей Афанасьев.
Возмущение же людей все время наталкивается на противодействие правоохранительных органов, прежде всего органов прокуратуры, которые курируют в областной прокуратуре господин Ваганов. Все требования о наведении порядка направляются в районную прокуратуру, районная прокуратура направляет в УВД местное, местное УВД направляет и участковому инспектору. Тот человек, который ничего практически не сможет сделать, в разрешении данного конфликта. Поэтому мы вынуждены обращаться в самые высокие инстанции и будем добиваться справедливости для того, чтобы не страдали ни люди, ни природа. А уже были случаи, когда люди жаловались, что погибала скотина, которая паслась на этих там лугах, в частности, жители поселка Исаульский.
В нынешнем ноябре челябинский природоохранный прокурор все же обратился в суд Сосновского района с иском о признании незаконным бездействия ООО «РАВИС» птицефабрика «Сосновская» в плане обеспечения экологической безопасности, а также с требованием прекращения деятельности, осуществляемой с нарушением экологических требований. Вот что говорят в природоохранной прокуратуре сегодня.
Данное исковое заявление челябинский природоохранный прокурор предъявил в связи с тем, что по обращению председателя общественной организации «Сосновцы против коррупции» Афанасьева контролирующими органами области охраны окружающей среды 16 июля была проведена комплексная проверка ООО «РАВИС» птицефабрика «Сосновская» и выявлены нарушения, касающиеся части землепользования, нарушения водоохранного законодательства. И в связи с этим природоохранный прокурор предъявил исковое заявление с требованием понудить ООО «РАВИС» птицефабрика «Сосновская» оформить землеплодные документы на проектирование, размещение пометохранилища, провести устройство пометохранилища в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также запретить ООО «РАВИС» птицефабрика «Сосновская» сброс неочищенных промливневых стоков на рельеф местности и в водный объект.
Пока состоялось лишь предварительное слушание, заявление не рассмотрено. Между тем, в интервью челябинскому 31-му каналу представитель фабрики «РАВИС» сказал пугающую фразу, цитата: «Мы считаем свои действия законными, поэтому как решит суд, так и будет». Конец цитаты. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ессентуки, Лада Леденева. В последнее время 84-летняя жительница курортных Ессентуков Елизавета Гагжаева все чаще жалуется на плохое здоровье. И дело вовсе не в пресловутом квартирном вопросе, который пенсионерка не может решить как минимум 30 лет, а в равнодушии и хамстве чиновников, рассказывает женщина.
Я надеюсь, Ставрополь, а по поводу... Ой, а что вы слушаете ее? Она больной человек. Я, да, правильно, я больной человек. Здоровую квартиру получаю, а больным порог отбиваюсь. И внукам надо, а мне ничего не надо. Я...
Работая на Ессентукской швейной фабрике «Малыш», Елизавета Богдановна жила с тремя сестрами в маленькой комнатушке коммунальной квартиры. В 1967-м, рассказывает ее заловка Ашхен Гагжаева, встала в квартирную очередь, но документы куда-то запропастились, и срок пребывания в очереди сократился с 40 лет до 30.
Она стоит 40 лет, а ей все время отвечали, что неправильно, вы стоите 30 лет. В 2000 году у меня был спектакль. Вот так я, как Елизавета Богдановна, сейчас вот ходит. Я добивалась, и в Москву писала, и в Ставрополь ездила, и писала Черноворову. Но действий никаких никто не принимал. Стройка не идет. На протяжении 5 лет дома не строятся. И ни один прокурор мне об этом говорил.
Рассказала Ашхен Гагжаева, которая сама добивалась улучшения жилищных условий 33 года. По ее словам, случай этот в Ессентуках далеко не единичный. Только по улице Гоголя, 11, переселения ожидают 6 очередников, в числе которых инвалид Великой Отечественной войны и многодетная семья.
Значит, вот 91 год, он инвалид войны, а не как с подселением. Там общий коридор, по комнатушке, там живет педагог. 15 лет, ей 15 квадратных метров дали, и дали ей временно, она говорит.
За это время Елизавета Богдановна получила инвалидность второй группы, а в 1993-м потеряла сестру. Римма Богдановна покончила с собой, узнав о пропаже очередной квартирной справки.
До этого ходили за нее две сестры бедные. Одна пострадала, она покончила с собой вот в связи с этой вот ситуацией. Потому что они всю жизнь прожили в одной комнате, дом их ветхий. Даже вот это наводнение было, никакого внимания, ничего. Я когда обратилась вместо нее, пошла я с заявлением, трижды ходила, и у меня заявление не приняли.
Месяц назад Елизавета Гагжаева обратилась за помощью в пятигорскую правозащитную организацию «Вера, надежда, любовь», говорит юрист организации Нелли Шамина.
Я пыталась связаться с руководителем отдела по распределению жилья города Ессентуки, но, к сожалению, в очень грубой форме с нами говорят и не представляют себе, что любой человек представляет представляющий интересы граждан, он имеет право получить информацию касательно этих граждан. Но нельзя грубить так людям и нельзя отказывать им в предоставлении информации. Доступ к информации должен быть всегда. И должны висеть стенды, по которым видно, как продвигается очередь, кто состоит в этой очереди. В Ессентукском отделе по распределению жилья при администрации такие стенды не висят.
Как пояснила начальник отдела по распределению жилья администрации Ессентуков Татьяна Бондаренко, квартирная очередь в городе все же движется, но крайне медленно.
В 2003 году две квартиры у нас было. Там была пятикомнатная квартира, отдали ее многодетной семье. В порядке очереди они третьи стояли, там у них 11 человек. И двухкомнатная квартира мы отдали по очереди, по общей. У нас движется другая очередь. Сейчас идет целевое финансирование ветхого аварийного жилья. Военнослужащие, которые также стоят в очереди, но на них идет финансирование целевое, и у них своя получается очередь. Мы практически ее всю ликвидировали. У нас на сегодняшний день ни одного нет офицера запаса, который нуждался бы в улучшении жилищных условий.
Как при этом быть пенсионерке, которая не подпадает ни под одну целевую программу, неизвестно. Известно лишь, что в общей городской очереди на получение квартиры она числится под номером 102, в очереди по инвалидности 154. По словам Ашхен Гагжаевой, за все это время очередь продвинулась на 10-15 человек.
Ну, продвижение идет совсем медленно. 15, может, 10 номеров, что-то такое. Но стройка все равно идет. Ей положено дать. Но они ее определяют, вот, в дом престарелых. Она сказала, я туда не пойду.
По словам Татьяны Бондаренко, государство делает все возможное для оказания помощи инвалидам. К примеру, предложили очередникам квартирные сертификаты на сумму в 250 тысяч рублей. При том, что даже однокомнатная квартира в Ессентуках сегодня стоит в 4 раза дороже.
Миллион однокомнатная квартира. Вот поверьте, я всех понимаю, что это недостаточно, потому что большая часть их пенсии уходит на лекарства, на оплату коммунальных услуг. И все это прекрасно понятно. Но поверьте, чем мы можем помочь?
Рассказала начальник отдела по распределению жилья администрации города-курорта. Кто виноват и что делать, ессентукские очередники пока не знают.
Виноваты администрация города. Она неоднократно записывалась к ним. Я заходила вместо нее даже к юристу лично. Они говорят, стройка не идет. Кого винить?
Как оказалось, не знают ответа на этот вопрос и чиновники.
Может быть, когда-то и будет решаться вопрос. Но если в городе более 1500 человек проживают в ветхом и в аварийном жилье, а в год мы получаем 10 миллионов, да, вместо положенных 100 миллионов по программе, как вот мы расписали эту программу до 2010 года. Ну скажите, мы всех сможем удовлетворить?
Между тем, Елизавета Гагжаева все же не теряет надежды на новоселье в квартире, положенной ей по закону, и изо всех сил поправляет пошатнувшееся здоровье. Лада Леденева для Радио Свобода, Ессентуки.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. По меньшей мере 16 человек погибли в пятницу вечером под лавиной в горах на севере Таджикистана. Гигантская лавина сошла на автотрассу Душанбе-Худжанд в 70 километрах к северу от Душанбе. Ведутся поисково-спасательные работы. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» назвала незаконным и политически мотивированным насильственный призыв в армию активиста движения «Оборона» Олега Козловского. Центр избирком России завершает регистрацию инициативных групп, выдвинувших кандидатов в президенты. КПРФ проводит сегодня всероссийскую акцию протеста против фальсификации результатов недавних выборов в Госдуму. Коммунисты организуют митинги в Москве, Петербурге и других крупных городах России. Организация Объединенных Наций резко осудила взрыв в Пакистане, в результате которого около 50 человек погибли и почти 100 получили ранения. Президент Франции Николя Саркози прибыл в Афганистан. По информации агентства «Франс Пресс», он проведет переговоры с афганским президентом Хамидом Карзаем и командующим международными силами генералом Дэном Макнилом. В Саудовской Аравии завершился хадж, ежегодное паломничество мусульман в священный для них город Мекку. На этот раз обошлось без серьезных происшествий. В прошлые годы хадж нередко сопровождался пожарами и давками. В 2006 году так погибли свыше 360 человек. В России сегодня отмечается День энергетика. В Москве задержан бывший председатель правления банка «Имидж» Валерий Мотькин. Он обвиняется в мошенничестве. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Армении.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Михайлов. Кирилл. Анатольевич. Хорошо, спасибо.
На вас, на нашей базе ничего нет.
Спасибо.
Меньше минуты ушло на проверку водителя по базе данных должников, проживающих на территории Псковской области. Автомашину остановил инспектор ГИБДД, а проверил водителя на законопослушность судебный пристав. Таким весьма необычным способом псковские судебные приставы попытались изымать штрафы и задолженности у тех, кто их имеет. Обычная ситуация на дороге. Инспектор ГИБДД тормозит машину, а документы водителя передает судебному приставу. Судебный пристав, вооруженный ноутбуком, отправляет запрос в областную базу данных. Ответ поступает меньше, чем за минуту. Как говорит заместитель начальника отдела судебных приставов Пскова и Псковского района Андрей Стеренчук, цель такой проверки на дорогах – выявление водителей, имеющих неоплаченные штрафы ГИБДД, в отношении которых в отделе судебных приставов Пскова и Псковского района имеются неоконченные исполнительные производства.
Она не только оригинальна, но и эффективная, потому что в случае наличия таких больших задолженностей может быть наложена и штрафная санкция, и арест на автомашину должника. Это принуждает человека к выплате задолженности и буквально сразу же на месте.
Некоторые водители, увидев в тандеме инспектора ГИБДД и судебного пристава, теряются. Но это лишь те, у кого совесть перед государством нечиста. И таких оказалось гораздо больше, чем могли предположить проверяющие. В первый день рейда были проверены 44 автомашины и выявлен 21 должник. Причем в отношении некоторых в межрайонном отделе судебных приставов имелось сразу несколько исполнительных производств. Во второй день проверили 35 автомашин, выявлено 9 должников. Любопытно, что 16 водителей, имеющих неоплаченные штрафы ГИБДД, погасили задолженности прямо на месте. Другим были выписаны извещения предупреждения о необходимости явки к судебному приставу-исполнителю. Такая мера особенно эффективна для борьбы с теми, кого приставы не могут застать дома, говорит сотрудник межрайонного отдела судебных приставов Армен Арутюнян.
Программа оправдала себя. Даже вот по динамике исполнения мы видим, что все улучшилось намного. Мы видим улучшения. И очень благодарны руководству службы за то, что этот программный продукт в конце концов был внедрен.
Стоит заметить, что компьютерная программа «Судебный пристав», которой пользуются псковские приставы, уникальна. Здесь собраны данные на абсолютно всех должников Псковской области. В 2007 году в Псковском регионе программа работала в тестовом режиме. Оказалось очень удобной в использовании. С нового года такая база данных будет в каждом регионе. Между тем, правозащитники считают, что подобные рейды нарушают права законопослушных граждан, не имеющих задолженности перед государством, говорит правозащитник Венедикт Доставалов.
Исполнительное производство – это своего рода действие по преследованию должников, людей, не исполняющих судебные постановления. И, в принципе, когда таким образом люди, не исполняющие судебные решения, принуждаются к этому, дело нужное, потому что у нас с дисциплиной исполнения судебных решений дело пока в швах. Но когда преследуются все агулом, это напоминает что-то вроде чрезвычайного положения, когда вот сначала людей сгребают всех вместе, а потом начинают разбираться, кто прав, кто виноват. Это уже попахивает произволом и существенным нарушением. Потому что такого рода отловы, они ведь все эти вот такого рода преследования попадают люди и невиновные, Нарушается адресность преследования. К принуждению исполнения решения суда должны привлекаться люди, именно нарушившие, а не все, кто попало.
Между тем, взаимодействие псковских судебных приставов с сотрудниками ГИБДД в рамках соглашения между двумя управлениями предполагает, что совместные проверки на дорогах теперь станут регулярными и проводиться будут два раза в неделю в разных точках города. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. В центре мордовской столицы на улице Рабочей несколько особняком от других стоит девятиэтажный дом. На перекрестках рядом с ним установлены специальные дорожные знаки – темные очки и трость. Темные очки на глазах и трость в руках – непременный атрибут большинства жителей этого дома. Около 20 лет назад он был специально построен для инвалидов по зрению. Как заселились эти люди, так примерно в том же составе и продолжают здесь жить. Хоть и квартиры уже давно приватизированы, и могли бы они продать их и переехать куда-то в другие районы города. Но вместе легче, говорят. Часть жильцов работает на предприятии Всероссийского общества слепых, так что и на работу идут вместе. Рядом расположены магазины, но самое главное – библиотека для слепых. Своеобразный культурный центр не только всего дома, но даже и рядом расположенных, в которых живут также несколько инвалидов по зрению. Ограниченные возможности этих людей ставят ограничения и по роду их занятий. Лишились они зрения по разным причинам. У кого-то слепота от рождения, у кого-то следствие травмы. Последняя категория инвалидов может, если позволяет профессия, продолжать трудиться в той сфере, что была выбрана ими в другой, зрячей жизни. Но в большинстве своем и они, и слепые от рождения требуют особых условий труда. В полной мере эти условия им предоставляет предприятие «Искра». Завод этот был основан в Саранске 75 лет назад. За эти годы здесь выпускалась самая разная продукция.
Я, например, прошла сетку, полиэтиленовый цех, потом мы крышки делали, потом колеса, потом делали для цветных телевизоров детали. И, в общем, вот в течение 18 лет я на какой работе только не работала. Работало народу много. У нас даже мы в две смены работали. С 8 утра, ну, у нас 7-часовой, в общем, на час короче был день.
Раиса Белова печально вздыхает. Теперь эти времена в прошлом. О двух сменах и речи уже нет, да и неполная рабочая неделя уже. Поступают заказы, что-то делаем. Нет заказов, завод стоит. Отсюда и совсем невысокие доходы рабочих, говорит Галина Сизова.
Зарплата у нас, конечно, маленькая, минималка. Была 1100. В последнее время, вот как с сентября, у нас не получается 1100. В прошлом месяце доплатили нам до минималки, в этом месяце посмотрим как.
Но, несмотря на низкие зарплаты, текучести кадров на предприятии «Искра» нет. С одной стороны, инвалиды по зрению дорожат и такими доходами. С другой, возможность заработать для них не так важна. Гораздо важнее для них возможность совместного труда, общения, понимание того, что они не потерялись в этом зрячем мире. Работают на «Искре» люди и по 15, и по 20, и даже больше лет. Количество рабочих мест ограничено, так что более молодым инвалидам по зрению путь на завод заказан. Но и они не остаются без дела и все-таки находят возможность реализовать себя. Например, в творчестве. Пожалуй, ни в одном доме Саранска нет такого количества поэтов, музыкантов и даже художников, как в том доме на улице Рабочей, о котором я говорил в самом начале. Поэты издают сборники стихов, читают их на мероприятиях, проводимых в библиотеке для слепых, становятся лауреатами различных конкурсов. Слава же некоторых незрячих музыкантов давно вышла за пределы Саранска.
Про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть, и как прежде в глаза.
Романовский и Горлышкин – творческий дуэт, образовавшийся несколько лет назад. С помощью друзей и родственников оборудовали в квартире музыкальную студию. Там сочиняют, репетируют, записывают свои песни, но на бытовые магнитофоны пока нет денег, чтобы обзавестись полноценным оборудованием. Но, тем не менее, Юрий и Анатолий стали лауреатами республиканского конкурса самодеятельности «Шумбрат Мордовия» и получили специальную премию – 60 тысяч рублей для приобретения новой аппаратуры.
Мы теперь ждем, когда поступит эта аппаратура, и мы вперед. Везде нас ждут, уже заказы есть, нас просят приезжать. Все нас видели и в Шумбрате, и в газетах, то есть ждут. Песни наши душевные, человеческие, люди просто истосковались по хорошим песням.
Если инвалиды по зрению Юрий Романовский и Анатолий Горлышкин нашли свое место в жизни, то 10-летний Владик Копылов пока находится в поиске.
Я пока собираю всю информацию о всем. Я пока ничего не стараюсь выделить. Выделяются, конечно, какие-то сферы, но они потом заменяются другими. Я начинаю интересоваться третьим, четвертым, пятым, десятым. Потом это все накапливается. Интересовался птицами очень сильно. Исчезло.
Оружием.
Оружием интересовался с ним, да. Вообще мне вот эти все орбиты, планеты, скорости обращения, все состав планет интересовал.
Дед Владика, Геннадий Копылов, профессиональный военный. Сейчас он в отставке и много времени проводит с внуком. Заменяет ему в буквальном смысле глаза. Читают вместе книги, обсуждают телепрограммы, в основном познавательные, учат уроки. Главная мечта – иметь телескоп. Мальчик надеется, что когда-то он сможет снова увидеть звезды. Травма почти полностью лишила его зрения, но не лишила интереса к жизни. Владик посещает вечернюю школу, и там он лучший ученик. Обладая просто феноменальными памятью и любознательностью, готов учиться целый день. Новые возможности он получит, когда у него дома появится компьютерный комплекс для обучения детей-инвалидов. В Мордовию по федеральной программе поступит их несколько десятков. «Надеемся на это», — говорит мама Валентина Копылова.
«Мы, конечно, надеемся, что успехи у нас будут прогрессировать еще больше, поэтому возможности, так как будет больше, для информационного поля его будет, конечно, расширено».
Валентина уверена, при всем уважении к любому труду, сборка розеток и выключателей на заводе «Искра» не удел ее сына. И надеется, что при том интересе Владика к учебе и новым знаниям у него будет возможность и получить высшее образование, и, главное, применить его на практике. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире Архангельск, Игорь Ключников. В прошлом году необычайно теплое начало зимы на русском севере стало причиной паводка. В этом году декабрь выдался не таким жарким. Перепады температуры не привели к вскрытию рек, зато значительно осложнили жизнь архангелогородцам и коммунальным службам. Такого гололеда в столице Поморья не припоминают и старожилы. Знаменитое «подскользнулся, упал, очнулся гипс» у многих уже не вызывает улыбку. О своем падении горожанка Людмила Емельянова рассказывает, чуть не плача.
У нас на Исакогорке я живу. Шла по дороге сразу. Вот сплошной гололед.
Таких пострадавших, как Людмила Емельянова, только за неделю почти 1000. В коридорах отделения травматологии очереди. Ежедневно более 100 обращений. Медики были вынуждены перейти на круглосуточный режим работы. За 2 недели декабря количество пациентов увеличилось в 2,5 раза. Все очень серьезно, говорит заведующая травматологическим отделением 1-й Архангельской поликлиники Светлана Брагина.
И гололед закончится, и весна наступит, но люди будут продолжать лечиться с последствиями травм, потому что для некоторых последствия травмы могут остаться и на всю жизнь.
Пенсионер Валентин Гущин гололеда не боится. Каждый день он гуляет по улице и весьма доволен жизнью. Молодежи Валентин Гущин советует, не стоит торопиться, одеваться надо по погоде. Представительницам женского пола в дни гололеда носить обувь на каблуке надо просто запретить.
Я сколько раз видел, молодые люди с авоськами идут, как попадут, так бутылки все разбиваются. Я был свидетелем. Вот он приходит, а вот ходить вот так.
Найти в Архангельском дворе дворника за работой практически невозможно. Даже в такие скользкие дни работники метлы и лопаты работают только утром, что в принципе и понятно. Средняя зарплата дворника – 3000 рублей. Коммунальные службы разводят руками. Даже в тех дворах, где песок все-таки посыпан, через несколько часов можно хоккейный матч проводить. Из-за таяния льда песок с дорог попросту вымывает. Специальные реагенты, которые используют в Москве и Санкт-Петербурге, архангельскому бюджету не по карману. Заместитель мэра по городскому хозяйству Анатолий Назаров уныло констатирует: «Делаем, что можем».
Сейчас работает в управлении дорог и мостов 105 единиц техники, в том числе и пескоразбрасывающая техника. И также меры по управляющим компаниям и жилком сервису будут приняты в кратчайшие сроки.
Количество покалечившихся на городских тротуарах к этой неделе начало зашкаливать за 1000. В прессе начал активно обсуждаться вопрос о возможной компенсации за нетрудоспособность. Нужно собрать кипы документов, а сумма возможной компенсации ничтожно мала. Легкий вред здоровью оценивается в 10 тысяч. Если потребовалась операция, можно получить до 50, говорит адвокат Архангельска. Английской центральной коллегии адвокатов Оксана Грушецкая.
Очень сложно доказать, что тебе причинен моральный вред. Еще можно доказать физический вред, да, медицинскими документами, а вот доказывать, что тебе причинен моральный вред, нравственное страдание, это очень тяжело. То есть это почти проигрыш.
Как добавила Оксана Грушецкая, в Архангельске был только один случай обращения гражданина такой компенсации. Успехом тот иск не увенчался. Физические и моральные страдания граждан на этой неделе попыталась скрасить архангельская прокуратура. Блюстители закона спустя две недели сплошного скольжения установили, что городские власти плохо выполняют требования законодательства об очистке улиц, тротуаров, дворов от льда и снега, что в свою очередь вызвало многочисленные нарушения прав граждан. Исполняющим обязанности мэра Архангельска Виктору Павленко вынесено представление с требованием наказать виновных за плохую организацию работ по борьбе с гололедом. Примечательно, что постановление прокуратуры вышло день в день со сменой погоды. Столбик термометра опустился до отметки в минус 8, пошел снег, гололед прекратился сам собой. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
В эфире «Казань». Олег Павлов.
Знаете, как это все мусульманское? Вот это, честно говоря, я шила сегодня ночью. Оно вместе с кафаком идет у меня.
Национальной мусульманской одеждой модельер Лейсан Хажиева занимается лишь год. Стиль татарский, особенный и несправедливо забытый, считает она. У нас все больше пропагандируется мода Ближнего Востока, а национальный колорит стирается.
Как-то обидно становится, когда видишь девушек, девочек, вот в турецком, в арабском, да, вот идешь на улице Нариманова и уже как будто в туфте попал. То есть не наше это все. А то, что я увлекаюсь, вообще я как бы в моде уже 12 лет, а именно мусульманская мода мне чуть больше года. Началось все с вышивки, очень банально.
Искусная вышивка – это то, что всегда выделяло татарский костюм среди пестрого разнообразия мусульманской одежды. Сегодня вышивка актуальна и в мире высокой моды. Возможно, это поможет возродить моду национальную и в Татарстане.
По-моему, сейчас 21 модель. Я, честно говоря, еще не пересчитывала. Потому что есть еще девочки, которые уже купили, забрали к себе домой, и завтра они просто придут на показ. То есть есть люди, которым это действительно интересно, которые хотят именно по-татарски одеваться, не по-турецки, там еще как-то по-арабски, а именно наши одевать.
Говоря о костюме татарского народа, следует помнить о многовековой традиции. Предками нынешних поволжских татар были булгары. И хотя мусульманство они приняли в IX веке из рук багдадского халифа, всегда свято хранили свою самобытность. В татарском народном костюме нет ни челмы, ни паранджи. Оно и понятно, татары – самый северный народ, исповедующий мусульманство. И булгары, и Казань находятся на одной широте с Москвой. Климату соответствовала и одежда. В книге «Этнография татарского народа» историк Суслова, например, так описывает национальный костюм. Традиционные женские головные уборы – наиболее яркий и самобытный элемент. Этноспецифическим головным убором татарок Казани и Заказанья был калфак. Основной головной убор пожилой казанской татарки представлял собой покрывалообразную косынку. Лицевая часть убора, бетлек, оформлялась позументом несколькими монетками. Поверх надевалась традиционная для казанских татар шапка с широким меховым околышем и плоским верхом. То есть ни паранджа, ни хиджаб никогда не являлись элементом женской одежды. Лицо оставалось открытым. Хиджаб, который сейчас часто представляют как признак верности традициям, появился только в 90-е годы, когда возникла возможность посещать арабские страны и никакого отношения к татарам и их самобытности не имеет. Именно это сейчас пытаются подчеркнуть не только историки, но и модельеры, такие как Лейсан Хажиева и ее коллеги. Своими работами они доказывают, у татарского народа фундаментальные традиции, и как все народное, это неиссякаемый источник для вдохновения. Поэтому и костюмы получаются очень модными и современными. Говорит председатель Союза мусульманок Татарстана Наиля Зиганшина.
Мы на сегодняшний день выступаем инициаторами, ведем переговоры с министерствами, чтобы действительно в нашей республике наладить выпуск мусульманской одежды с национальным колоритом. Потребуется вложение инвесторов, но я думаю, эти вложения себя оправдают, так как это на сегодняшний день требования времени.
Второй показ мусульманской моды в Казани вниманием обделен не был. Напротив, зал выбрали попросторнее, а места все равно не хватало. В представленных коллекциях национальный колорит переплетался с духом времени. Но все же показ нельзя назвать светским. Модели Лейсан Хажиевой шли первым номером. Эта детская коллекция, наверное, самая приземленная из всего представленного. Все платья и сюртуки можно носить в обыденной жизни. Но по карману ли придутся такие изыски покупателю? Один костюм обходится модельеру от 1000 рублей и выше. Ручная работа.
Естественно, я пока трачу больше, чем зарабатывается. Это естественно, это вот представить 21 костюм, содержать дома,
Есть, конечно, люди, которые хотят купить, но я их пока держу, потому что мне надо вот завтра показать их.
Пока мусульманская, татарская мода держится на таких вот энтузиастах. Но расцвет не за горами. По крайней мере, Лисан Хажиева на достигнутом останавливаться не собирается. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Ощущения сибиряка, переехавшего жить на юг, бывший житель Братска, а ныне сочинец Артур Тыртычный, описывает следующим образом.
Живется на юге очень хорошо. Я вам скажу, как человек, который живет уже 8 лет, а до этого 36 лет прожил в городе Братске, живется очень хорошо. И всегда, когда тяжело, вспоминаешь, как было там, и думаешь, все-таки здесь гораздо лучше.
Адаптироваться к новым условиям жизни на юге сибирякам помогает общественная организация, созданная год назад в Сочи. Называется она «Сибирское землячество». Цели и задачи определены уставом, один из пунктов которого провозглашает «Жить по принципу «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», говорит сибирячка Ирина Орлова, кандидат медицинских наук.
Люди, когда приезжают сюда, страдают ностальгией. До сих пор ездит вот наша доктор Шнайдер Нина Григорьевна, эндокринолог. Ездила на Алтай. Как она рассказывала, какая там красота и как там здорово. То есть это человек, который любит Сочи. До сих пор вот вспоминает свои родные края, не спит ночью, иногда вспотнет. Вот это вот общение со своими, оно помогает как-то адаптироваться к этой жизни. В новом городе, в новых условиях.
Не только обязанности, но и права членов сочинской городской организации «Сибирское землячество» закреплены в уставе, согласно которому каждый член общественной организации имеет право получать бесплатную правовую, медицинскую или иную помощь со стороны компетентных специалистов из числа членов землячества. Ирина Орлова, кандидат медицинских наук, офтальмолог, возглавляет медицинский комитет Сибирского землячества.
Я председатель медицинского комитета в Сибирском землячестве. Возглавляю работу по оздоровлению сибиряков, их детей. Я главный врач лечебно-диагностического центра. Он коммерческий, но для сибиряков мы идем очень часто на серьезные уступки. Дело в том, что многие люди, приехав сюда из Сибири, не имеют никаких связей, никаких знакомств. Они не знают даже, как организовано здесь здравоохранение. Оно организовано здесь несколько иначе. Чтобы попасть к врачу и, как здесь принято говорить, хорошему врачу, в Сибири как-то это так меньше, вот такое разделение, плохой, хороший врач. Люди обращаются ко мне, и я их уже определяю к тому или иному врачу. Сама договариваюсь с ними. Доктора, которые являются членами Сибирского землячества, они помощь оказывают бесплатно.
На членские взносы, а они составляют 50 рублей в месяц, многого не сделаешь. Так решили в общественной организации и учредили фонд поддержки, который формируется из добровольных пожертвований предпринимателей-сибиряков. Рассказывает председатель Сибирского землячества Артур Тыртычный.
У нас в организации есть фонд беспроцентного займа краткосрочного. Есть перечень людей, а это уже, скажем, больше 30 человек, которые просто, когда им тяжело, приходят и берут беспроцентный займ на короткий срок. Это небольшие деньги, но это в пределах 100 тысяч рублей.
Помогают сибиряки не только членам землячества, но и коренным сочинцам. Обратились к ним жители села Сергей Поле с просьбой клуб отремонтировать. Так они не только здание в порядок привели, но и праздник для селян организовали с музыкой, танцами, сибирскими пельменями и пирогами. Своим привычкам радушия и открытости сибиряки изменять не хотят, говорит член землячества Александр Широбоков.
Мои дети от меня произошли как бы от сибиряка. Но они родились в Сочи, и они, конечно, о Сибири мало что знают. Надо вводить их в курс жизни в Сибири и прививать те положительные какие-то моменты, которые есть у сибиряков.
Держатся сибиряки друг друга. Недавно открыли агентство недвижимости. С одной стороны, дело прибыльное, с другой, опять же, помощь землякам. Все консультации по обмену, покупке, приобретению жилья или земельного участка бесплатно. Ну а в офисе общественной организации в рабочие выходные дни нет отбоя от посетителей.
Приходят практически каждый день. Приходят для того, чтобы найти своих земляков, сибиряков, для того, чтобы пообщаться. Спрашивают помощь, в основном юридическую, по вопросам оформления земли.
Настя принимает посетителей в приемном Сибирского землячества на общественных началах. Рассказывает, что работу референта в одной из частных компаний Сочи получила благодаря своей фамилии – Красноярова. Глава компании, сам из сибиряков, услышав ее, немедленно подписал приказ о приеме на работу. Так что, говорит рожденная в Сочи в семье сибиряков Настя Красноярова, лучшей рекомендации не придумаешь.
Мы связь поддерживаем. Кто живет в тех городах, допустим, сюда приезжают, приехали им родственники, сказали, да, вот здесь есть сибирское землячество. Родственники, которые живут уже в Сочи. Приходят, посмотрят на нашу организацию, потом приезжают в Сибирь и говорят, да, в Сочи есть общественная организация «Сибирское землячество».
В каких городах Сибири сейчас знают о сибирском землячестве из города Сочи?
Братск, Кемерово, Иркутск, Усть-Илимск.
Праздники устраивают, себе и другим людям помогают, экономические связи с сибирскими городами развивают. А все потому, что действует в землячестве принцип, записанный в уставе, как аукнется, так и откликнется. Сменив место жительства, сибиряки не считают себя чужими людьми в Сочи. Приспосабливаясь к особенностям жизни на юге, менталитету местного населения, не хотят отказываться от сложившихся правил и представлений. В отличие от сочинцев, предпочитающих иногда промолчать, натолкнувшись на грубость в автобусе или на рынке, они вслух возмущаются, не приемлют обмана и лукавства.
Не хочется обидеть южан, это замечательные люди, но у меня такое впечатление, что сибиряки более ответственные, надежные, наверное, терпеливее. Люди, которые отвечают за свои слова, своими делами.
В планах сибиряков построить в Сочи этническую деревню с избами деревянными, промыслами сибирскими, угощениями и сувенирами. Герб сочинской общественной организации «Сибирское землячество», на котором изображен кедр, солнце, а между ними река, решили поставить при входе в деревню. Правда, пока не определились, спорят, что за река на эмблеме – Лена или Амур. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимира Варбаны. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Египетские власти, приняв во внимание важность хаджа, также позволили выехать из Газы группе паломников.
Впервые в истории Киргизии выборы в парламент прошли по партийным спискам.
Хоть есть один зарегистрированный кандидат в оппозиции, значит, мы будем его поддерживать.
Я писала о том, как финансируется администрация президента вся избирательная кампания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.